Оказалось, что это все-таки он сам взорвал свое ателье, чтобы скрыть улики и получить страховку, которой якобы у него не было. А помните тот анонимный звонок, предупредивший шефа о террористах? Оказалось, это была жена Изи Израилевича, которая просто надоела, что он сотрудничает с террористами, и уже столько времени таки нет никакой финансовой выгоды. Запланированный на тот же день теракт был просто совпадением. Я бы сказал, удачным совпадением. Она сама пришла на следующий же день, написала заявление с просьбой о материальной помощи и потребовала, чтобы Изи поставили в камере швейную машинку и разрешили принимать клиенток. Пробивная женщина. Уважаю. Вы спросите, кто же тогда взорвал мусорник? Это оказался один из террористов, схвативших меня на площади. Он сделал это втайне от товарища, потому что сам претендовал на задание, которое якобы досталось мне. И он решил подкараулить счастливчика и отомстить, чисто из зависти. А еще, видимо, ему просто хотелось что-то взорвать, и непременно сегодня. Но вернемся к вечеру накануне. Только я закончил с делами в участке, как позвонила Эльвира и назначила время встречи. Купив по пути бутылку шампанского, в 9 вечера я уже стоял у дверей отеля «Уотергейт». Каким бы я ни был усталым и побитым, ни за что не отменил бы такое многообещающее свидание. Да и ни один мужчина на моем месте не смог бы. Она прислала мне СМС, где было написано «Номер 312». Я немного смутился под все понимающим взглядом рогатого портье. Однако он ничего не спросил. Я постарался выпрямить спину, хотя поясницу страшно заломило. Все-таки мне сегодня пришлось 3 раза крепко приложиться об асфальт. Хромая, я поднялся на 3-й этаж, постучал в дверь с номером 312, выждал минуту и толкнул ее плечом. Оказалось, не заперто. В прихожей царил мягкий полумрак. Зато из комнаты лился слабый мерцающий свет. «Свечи!» — подумал я, снимая ботинки и окликая Эльвиру. «Привет, любимая, я пришел». «Иди ко мне, мой пылкий жеребец, мой дерзкий пес, мой страстный котик». Она встречала меня почти обнаженная, в одном черном кожаном белье, в высоких сапогах, на 20-сантиметровых каблуках, обтягивающих латексных перчатках и в маске. В ее руках подрагивал длинный хлыст. Густые рыжие волосы волнами струились по голым плечам, а маленькие рожки были подкрашены золотистым лаком для ногтей. При виде этой восхитительной картины я мгновенно забыл обо всех ушибах. «Ты опять плохо себя вел. Снимай рубашку. Ты заслужил наказание». Она стеганула по полу хлыстом. Я не совсем понимаю, куда она клонит. Начал поскорее стягивать рубашку. Эльвира помогла мне, едва не оторвав рукав и зашвырнув ее куда-то на люстру. «Слышала, ты стал террористом». «Ничего не объясняй», — жарко прошептала она, проводя по моему лицу сложенным вдвое хлыстом. «Расскажешь все завтра, а сегодня ни слова о твоей проклятой работе. Тебя ожидает дьявольская ночь». У меня в подмышках словно закололо иголками. Я замер, пока она медленно вела хлыстом по моей шее, груди, животу. «Что такое? Ты уже избитый?» «Это я должна была тебя избить!» Вдруг резко остановилась она. «Ну, извини!» С некоторой досадой буркнул я. «Меня сегодня 3 раза пытались взорвать. Так что да, пара лишних синяков уже есть».
«Бедненький!»
Она отбросила хлыст и обняла меня, осторожно коснувшись пальчиком ссадин. Даже самое нежное прикосновение отозвалось болью, хотя и сладкой, конечно, но болью. А я-то еще в обед отпросилась с работы, чтобы подготовиться к свиданию, и ничего не знала. Это было на нее не похоже. Я на миг отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза. «Никакого микрофона», — пояснила она краснее. «Честно, я не пытаюсь вытянуть из тебя информацию. Просто решила, что пора, наконец, заняться личной жизнью». Я улыбнулся, потянувшись к ней с поцелуем. «Нет, нет, я же не садистка. Ты хоть у врача-то был?» Эльвира уперлась руками мне в грудь, строго отстраняясь от меня. «Я серьезно?» «Конечно, не был. Я ж тебя знаю. А вдруг у тебя внутренние повреждения? Ты очень бледный, даже слишком». Я понял, что торопиться с ласками не стоит, и для прелюдии решил открыть шампанское. Безумным, яростным, грубым, сводящим с ума до потери сознания, восхитительным, жестким сексом мы и потом сможем заняться. Сейчас твое здоровье важнее. Наверное, впервые ее забота меня не порадовала.
Ты же еще не показала мне все, что собиралась. Может быть, мы еще...
Я попытался снова притянуть ее к себе, как вдруг, возможно, от резкого движения, пронзила острая боль в боку. Все поплыло перед глазами. Ноги подкосились, и последнее, что я помню, это крик рыжей журналистки, пытающейся удержать меня над полом. Закон притяжения победил. Когда я пришел в себя в луже ледяной воды, понял, что лежу на полу, а Эльвира с кем-то ругается по телефону. «Что значит, вы не выезжаете на поздние вызовы? Тут, ангел, вас раздери, честный черт умирает!»
«Но еще не умер», — пробормотал я. «Ты меня утопить решила?»
Она тут же бросила трубку. «О, милый, ты очнулся! Я звонила в скорую, но там никто не подходил к телефону. Тогда я позвонила в главную больницу, но они не ездят на вызовы, сволочи. Ты сможешь подняться? Нам надо ехать самим».
«Не надо. Ты мое лучшее лекарство».
«Ой, Ирджи, ты прелесть!» Ее глаза наполнились слезами умиления. «У нас в университете все педагоги говорили, что лучший секс — это когда твой партнер умирает от любви прямо в процессе».
Я невольно вздрогнул и почувствовал, что еще очень хочу жить.
«Какие у нас
разные традиции!»
— прохрипел я, вставая на ноги. Голова еще кружилась, но боль почти ушла. То есть второй раз упаду уже вряд ли. «О, я тебе даже больше скажу!» В попытке успокоиться, Эльвира нервно потянулась за шампанским, отхлебнула прямо из горла и, чуть покачнувшись, спустилась вспоминать юность. Я слушал, не перебивая, с самым живым интересом на лице, задним умом понимая, секс мне сегодня точно не светит. «А еще у нас в университете безоговорочно считалось, что первый раз должен быть с тремя парнями. С точки зрения студенток это было разумно и правильно. Разве можно доверять кому-то одному? А если он неопытный? А если скорострел? А если маньяк? А если припадочный? Да мало ли еще чего веселого?» В общем, все трое ее избранников решили выпить для храбрости. Ну и выжрали по 1,5 литра дешевого коньяка. И в результате ей же пришлось везти двоих в больницу. А третий оказался настолько никакой, что проспал 2 дня под кроватью, а проснувшись, вообще не понимал, где он находится и кто такая Эльвира. «Лесбийский секс я тоже пропустила. Как не стыдно признать!» — пылко продолжала моя любовь, не забывая прихлебывать из бутылки. «Когда я была в группе поддержки, мне очень нравилась одна из моих подружек. Но настал решающий момент. Мы, наконец, уединились, она сняла джинсы. И, о ужас! Представляешь?»
«Что?»
— невольно зевнул я. «Оказалось, что она побрила ноги. Можешь представить черлидершу с побритыми ногами?
Нет, честно признал я, поскольку ни одной черлидерши в жизни не видел и, правду говоря, вообще смутно представлял, что это такое.
Я была в таком шоке, что убежала в слезах, продолжала она, упиваясь горькими воспоминаниями и сладким алкоголем. Мама считает, что меня в детстве заколдовала добрая ведьма. На меня наложили венец чистоты.
Жестко, поддакнул я, обнимая ее за плечи. А тебе немного?
Вот поэтому с любовью у меня ничего не получается. И с тобой вот. Мне пришлось поспешно вознести молитвы в преисподнюю, надеясь, что она не собирается пересказывать все, то есть все свои неудачи. Я никак не могу расстаться с этой проклятой девственностью. Ирджи, если вдруг ты встретишь добрую ведьму, арестуй ее, а лучше сразу пристрели. Сейчас я тебе расскажу еще одну историю. Это вообще нечто.
Эльвира сделала большой глоток из бутылки, сощурилась, что-то прикидывая. Потом ее повело, и она мягко повалилась на кровать, засопев в обе дырки. Мне ничего не оставалось, кроме как стянуть с нее высокие сапоги, потеплее укрыть одеялом и поцеловать в лоб. Сам я устроился на полу, положив под голову куртку. Сегодня был тяжелый день. Сладких снов, любимая.